Слава Богу! Сегодня тема мне очень нравится, она очень меня вдохновляет. Начнем с вами из книги «Чисел», 2 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинью собрания вокруг должны ставить стан свой». Вы эту картину представляете себе, как Бог представляет отношение его народа к нему и как они должны располагаться. То есть вот в центре скинии. И вот народ, одно семейство, например, Иуда. Вот это весь этот род стоит лагерем перед ним. Там дальше, если вы посмотрите, там определено место для каждого рода. Для каждого семейства определено его место, где он должен стоять, перед лицом скинии. Почему это меня очень вдохновляет? Вот, я не знаю, как вас, но для меня эта картина просто самое идеальное мироустройство. Стан не вокруг горы. Там была гора, например, какая-нибудь, ну, скажем, Синай. Не вокруг Синая. Бог не сказал, поставьте это вокруг какого-нибудь озера. Озеро, здорово же. Оттуда черпать воду будет удобно. Но он сказал, что озеро это хорошо, вода вам нужна. И горы это тоже здорово, они вам тоже пригодятся для чего-нибудь. Вот в этой пустыне или в этой долине есть очень много растительности. Но не там надо поставить свой лагерь. А где? А нужно поставить вокруг скинии. Сначала надо поставить свой лагерь вокруг скинии. Все остальное, и горы, и долины, и все остальное, небо, это все потом. Но сначала ваш лагерь должен быть вокруг скинии расположен. Весь мой народ. Вот скиния в центре, весь народ вокруг. Вам нравится такая мысль? Я бы хотел так жить. Вот честное слово. Но это, я считаю, что в каком-то смысле человечеством утеряна эта возможность в настоящий момент. И мы сейчас посмотрим, почему. Что заставило людей оставить такой образ жизни. А в каком-то смысле мы пытаемся его с вами повторить. Итак, для того, чтобы это осуществилось, здесь есть несколько условий. Каждый род стоит при своем знамени. Вы заметили? Вот этот вот интересный момент, что все роды, они не один за другим стоят по отношению к скинии, а каждый из них стоит вокруг скинии. То есть отношение Бога к этому роду одинаково. Ну, может быть, они в какой-то, кто-то был там на востоке, на севере, на юге и так далее. Вот в этом смысле, может быть, в чем-то есть отличие, но каждый из них имеет... Я скажу это умное слово, но я думаю, вы поймете. Радиальное отношение. То есть не как-то по окружности ты приходишь к Богу, а вот радиально, равно удаленно. Каждый удален одинаково. Представляете себе? Здорово, правда? А теперь, вот в стане стоит знамя, при знаменах своих. У каждого колена свое знамя. У каждого свой принцип. И здесь еще есть знаки, какие вы... носите. У каждого рода знаки. Я представляю себе, вот стоит знамя, вот сидит старейшина рода. Ну, уже ножки не те. Рядом стоят его сыны. Рядом стоят его внуки. И рядом весь род стоит. Вот. И стоит знамя. На знамени что-то написано. Что-то обозначает. Это символ этого рода. Семейный флаг. Понимаете? Что мне нравится в этом образе? В этом образе мне нравится, что все относятся к этому знамени точно так же радиально, понятно, да? Точно так же радиально относятся к этому знамени все члены этого рода, как все роды относятся радиально к скинии собрания. В этом смысле исчезает такое понятие. Зачем нам нужен этот дед, который здесь сидит? Это его знамя. Мы живем в 21 веке, у нас свои представления о жизни, мы ищем свои, каждый ищет что-то для себя новое. Мир не стоит же на месте. Старики, да, это их знамя, все очень хорошо. А нам оно зачем? И если это исчезает, вот это главное, да, то тогда исчезает и весь смысл жизни. Мы с женой вчера посмотрели фильм, очень интересный, христианский. Смысл в том, что там молодежь ищет смысл жизни. Ищет смысл жизни. Ну, что это такое? Ну, кто-то ищет его в серфинге. Это «хочу поймать идеальную волну». Это тогда, когда ты вот на грани своих возможностей, и все остальное уже не имеет никакого смысла. То есть от тебя уже дальше ничего не зависит. Ну, другая ищет в отношениях. Поэтому она то любит кого-то, то уже не любит кого-то. И эти отношения, ну, все. Каждый из них говорит: не лезь в мое личное пространство. Ты не можешь войти в мое личное пространство. Но если вы посмотрите на это патриархальное устройство мира, там нет личного пространства. Там есть сначала Бог, и есть принцип твоего рода, который направлен на Бога. Если он будет неугоден Богу, этот принцип рода, то род этот исчезнет просто из окружения, он исчезнет. Он будет искоренен Богом, это понятно. Поэтому, если твой принцип нарушает отношения с Богом, то ты просто перестаешь существовать в глазах Бога. Это неправильно, это народ Его. И там нету твоего личного пространства. Там все есть Божье. Сначала это знамя, сначала это скиния, потом твое личное пространство, потом твоя личная жизнь, личные твои планы, смысл твоей личной жизни. Смысл твоей личной жизни определяется твоим отношением к этому знамению и к этой скинии. А все остальное потом. Хороший серфинг? Да. Сначала скиния, знамя, потом серфинг. Хороши ли лыжи? Прекрасны. Но сначала скиния, знамя, твой род, потом лыжи. Все перестает иметь всякий смысл, если ты нарушаешь главное. Таково это патриархальное устройство мира. В этом патриархальном устройстве мира есть место для всех. Еще раз, это не потому важен старик, который там находится. Но старик и внук, самый младший в этом роду, они имеют одинаковое отношение с Богом. И тот, и другой, они являются воинами в воинстве Божьем. И все утром, рано, они просыпаются, и первое, что они видят скинию собрания. Понимаете? Не через дедушку, дедушка пойдет помолиться. Нет, нет, нет. Дело не в дедушке, но все они одинаковые. С самого рождения. Все имеют непосредственное отношение с Богом. И от того, что написано на вашем знамени, зависит судьба всего рода. Я хочу просто сказать, давайте посмотрим мы на устройство наших семей, наших родов. Я очень рад тому, что в чем-то я счастлив настолько, что наша семья напоминает это патриархальное устройство этого мира. В каком-то смысле мы напоминаем. Можем сказать, что в этом мы подражаем этому старому устройству. Что в нашем семействе, слава Богу, нету такого, что наши дети имеют отношение, или внуки наши имеют отношение с Богом, потому что мы имеем отношение с Богом. Ну да, когда-то это было так, момент воспитания, возрастания детей, это было важно. Но я хочу просто, чтобы мои дети и мои внуки, чтобы они сейчас подумали, если мы семья, то в этой семье что является нашим знаменем? Что на нем написано? что написано, что главное для нас. Это очень важно. Вообще то, что написано и то, что мы исповедуем, я считаю, что каждый из нас должен знать, что написано на знамени вашей семьи. И вообще, она, когда каждый член вашей семьи просыпается ранним утром, что он видит в первую очередь?
Плиту.
Нет, не плиту. Встречаешься ли ты с Богом рано утром? То есть, если ты выходишь из своего шатра, из своего личного пространства, ты проснулся, с кем в первую очередь ты встречаешься? А? Это очень важно. Теперь, то, что написано на нашем знамени, это чрезвычайно важно. Вот когда-то кто-то, может быть, слышал, у меня были высказывания, например, о украинском гимне, да, о том, что они исповедуют в этом гимне Украинской Республики. Представляете себе, сегодня я нашел этому подтверждение. Это люди, которые там сейчас, изнутри, они говорят. Вот некто там есть такой, советник президента бывшей Украины, Арестович, он пишет, очень интересные слова, вот он что пишет. Гимн Украины представляет собой источник национальной катастрофы. Это не мои слова. Источник национальной катастрофы. Почему? Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так. Души и тела свои положим за свободу. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Вообще, хоть какой-то конструктив. Где будущее? Мы все умрем. Больше ничего. Там есть только то, что мы положим душу и тело. А что дальше? Спрашивает Арестович. Ну, хорошо. Это значит, что весь народ должен умереть. И сейчас мы видим, что, ну, похоже на это. То есть там людей никто не считает. Это знамя, которое стоит над всем народом. Хочу сказать, а какое знамя, которому весь ваш род, все ваши дети относятся радиально, одинаково, равноудаленно? Какое знамя стоит посреди, какой важнейший принцип стоит в вашем доме непоколебимо каждый день для каждого члена вашей семьи, незыблемо? Есть ли такой принцип в вашем доме, который одинаково действует для всех членов вашей семьи, от которого вы не готовы отказаться ни при каких условиях, никогда, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра? Если этот принцип существует, я еще раз говорю, он должен быть направлен прямо на скинию. То есть вы не можете его высосать из своего пальца. Я хочу сказать, что этот гимн Украинской Республики высосан из пальца. Это гимн, который, ну, принадлежит людям с рабским мышлением, вечно обиженный на весь остальной народ. Этот гимн не направлен на Бога. Я вам приводил пример швейцарского гимна. Самая богатая страна в мире, которая все банки мира, так сказать, до сих пор у них хранятся. Швейцарский гимн. В швейцарском гимне там написано: «Когда я просыпаюсь, я вижу твое чудное творение, и я восхваляю тебя, Боже!» Представляете себе? Это как раз об этом и говорит. Это когда я просыпаюсь, я вижу чудное твое творение, я славлю тебя, Боже, я благодарю тебя за тот чудный край, который ты создал. Это гимн, основанный на чем? На видении скинии, хождение перед Богом. А ваш гимн, ваши принципы, которых вы придерживаетесь в своей семье, на чем они основаны? Итак, я хочу сказать, что этот стан, на который мы смотрим, это говорит нам о том, что это общество не нашло еще места или оно не окопалось в каком-то определенном, например, как Иерусалим, столица. В столице Израиля была ли скиния или нет? Не было. А почему? Потому что народ завершил свое хождение. Они нашли место, где они расселились уже как народ. А было ли там такое же устройство, как вокруг скинии? Было ли такое распределение, что вот этот род в Иерусалиме селится здесь, и вот здесь стоит их знамя, и вот здесь глава их рода сидит и так далее? Было ли это или нет? Свой дом у каждого. Я вообще хочу сказать, что для мужчин в этом мире лучше всего это походный образ жизни. Почему? Потому что, ну, во-первых, это укрепляет отношения. Ну, это чисто психологический вопрос. Вот Коля поскучал немножко по жене, и теперь он ее еще больше любит. Ну и вот я, например, поскучал по своей жене. Без расставаний не бывает встреч. Если ты хочешь радость встречи почувствовать, нужно на какое-то время расстаться. Я думаю. Но и самое главное. Дело в том, что мужчину побуждает к движению это хождение. Ну вот как у Булата Акуджавы написано. Товарищ мужчин, и все-таки завидная доля твоя. Всегда ты в походе. Всегда ты в походе. Слава Богу. Мне это очень нравится. Ну вот интересно. Дело в том, что если мужчина становится домашним, он начинает цепляться к мусору, цепляться к паутине или еще к чему-то. Я думаю, что это не мужское дело. Мужчина должен быть в походе или в стремлении к победе. Поход – это победа. Поход – это неопределенность. Поход – это жизнь под небом. Поход – это значит, что ты зависишь не только от стен, в которых ты живешь, не от твоей крыши над головой, а ты зависишь, вот ты и Бог. Вот эта вот ситуация, в которой ты должен часто себя обнажать от всего остального. И оказывается перед Богом, когда зависит только от Бога твоя жизнь. И все на этом. Вот еще раз посмотрите на Иерусалим. Стояли они в таком же порядке перед Богом или нет? Нет, не стояли. Теперь, лечу я обратно, посмотрел я хороший фильм про Пеле. Пеле. Столько побед у него было. Он все время был борцом, воевал. 29 лет он последний раз в Кубке мира участвовал, хотя никто не думал, что он будет на это способен. И он пишет о том, как он ждал этого последнего кубка, как все трепетало внутри него. И он, представляете себе, обращается к Богу. До этого он нигде в комментариях не говорит, что он обращается к Богу. Но вот он так переживает, и он увидел вот этих болельщиков, которые вышли встречать его, и завтра состоится этот матч, ответственнейший в его жизни. И вот он вдруг обращается к Богу и говорит: «Господи, дай мне сил, чтобы я не опозорился, ну, в смысле, чтобы отстоял честь этой страны, вот этих людей, которые надеются». И после этого говорит: «Мы выиграли». И какое пришло облегчение. И тогда он говорит: смысл победы – это не кубки, не пьедесталы, а невероятное чувство облегчения. Облегчение. Тогда, когда ты прошел через что-то, а потом в твоей жизни наконец пришло облегчение. Когда ты был чем-то болен, но потом, наконец, настал такой момент, когда пришло исцеление. И если мы не находимся в этом походе непрерывном, в этом непрерывном походе, то тогда мы становимся ленивыми, и Бог нам не нужен. Я не призываю то, что в нашей жизни пусть всегда происходят мучения и скорби, как в одной песне. Нет, нет, я не говорю это. Я говорю о том, что мы не должны этого бояться. Это нас тренирует. Это дает нам необходимость в этом знамени. Это дает нам необходимость с утра направлять наш взгляд на Скинию. Но заметьте, когда в твоей жизни пришло облегчение, и ты теперь считаешь это облегчение и чувство бесконечного покоя, в котором ты находишься, вот этого комфорта, в котором ты находишься. Вот как вчера моя жена говорит: ну вот ты приехал, и опять мероприятие, опять у тебя тысячи идей. Ну, я ей говорю: Наташенька, неужели ты не понимаешь? Я живу этими идеями, я живу этими мероприятиями. Если я перестану их делать, я умру. И это так, действительно так. Если человек, он непрерывно ищет вот поддержание этого моего статуса, не выходит из зоны комфорта, он все время находится только так, вот в этом покое, и живет в этом покое, то тогда у него нет никакой нужды в Боге. Он все время, вот он почувствовал это облегчение, и теперь он живет в этом облегчении и стремится в нем жить всегда. Дорогие мои, вы должны понять, это не тот путь. Вот они построили город вокруг храма. Я могу сказать, что простая вещь. Я думаю, что Богу, он не очень торопился со строительством храма. Ну, была возможность, вот Давид срочно, быстро построил мне храм. Я хочу, чтобы у меня тоже был дом, как у тебя. Бог не ревновал о доме. Это Давид ревновал о доме. А Бога вполне устраивала скиния. И вот когда вы посмотрите на этот город, который вокруг него построился, вы там не увидите этого лагерного или как бы радиального отношения. Что там в этом домике происходит, мы не знаем. Что там в этом домике происходит, мы не знаем. Вот проститутки, вот они здесь. Это чьи-то дочери, кстати говоря. В то время, во время скинии, да, этого невозможно было бы сделать. Невозможно было. В шатрах жили, все друг про друга знали. Этого невозможно было бы сделать. Это было бы искоренено в одно мгновение. Но самое главное, что... А вот люди, которые ходят к этим проституткам, это чьи-то отцы и сыновья. А как это так? А где же это знамя? А где это вот это вот опора, ради которой вы держались? Или это для вас уже не имеет никакого значения? Каждый ищет смысл жизни. Какой смысл жизни? Если ты потерял Бога, ты не найдешь никакого смысла жизни. Отсюда психические расстройства, заболевания. Все это оттуда, потому что человек потерял отношение с Богом, радиальное отношение с Богом, непосредственно, равноудаленно. Каждый человек имеет отношение. И дед, и отец, и сын, и все-все внуки, и все внучки, все имеют одинаковое отношение с Богом. И все ответственны перед Ним одинаково. Это то, что мне хочется, чтобы... было построено и в нашей церкви, дорогие мои. Я считаю, что если церковь рассматривается как семью, как один стан, ну что ж, это можно сказать, что мы должны посмотреть на наше знамя. Что написано на нашем знамени, дорогие мои? Почему мы кого-то должны призывать к порядку внутри нашей церкви? Разве в нашей церкви нету такого радиального отношения, дорогие? Или у нас есть отношения, у старших братьев отношения с Богом, они что-то там узнают, выпрашивают, а потом они доносят эту волю до всех остальных людей. Дорогие мои, это неправильно. Мы станом стоим перед Богом, каждый дом нашей церкви стоит, имеет радиальное отношение перед скинией собрания. И вот я вижу, что Бог еще говорит, кончилось существование Иерусалима до его разрушения. Мы видим, через пророка Иеремию Бог провозглашает свою волю. Что будет с этим народом? Он говорит, смотрите, они обратились ко мне спиною, а не лицом. Вот смотрите, первое то, что мы с вами прочитали, они все должны были быть лицом. А вот теперь они живут, там храм. Хочу, ну в принципе... хожу, не хожу, или ну какая-то жизнь, там менялы в храме, и вот это все, коррупция какая-то появилась. И каждый с утра просыпается, он не лицом стоит к Богу, а обратился спиной, а не лицом. А дальше еще интереснее. И когда я учил их, с раннего утра учил, вот так здесь написано, когда я учил их, запятая, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. Это Иеремия, 32 глава, 33 стих. Вот смотрите, я считаю, что наша практика, это не традиция, я не говорю, это наша практика, это наша постоянная жизнь. С утра обратиться к Слову Божьему, чтобы что получить? Чтобы получить наставление. Вот утром ты хочешь поговорить с Богом, зачем? Чтобы получить наставление на этот день. Понимаете? Чтобы получить наставление на этот день. В этот момент ты оборачиваешься и ищешь смысл жизни. Ищешь смысл жизни, тогда придет в твой дом Навуходоносор, и не останется ничего от смысла твоей жизни. Но по милости Божией в этом фильме, если вы посмотрите его, вы увидите в конце молодой человек, который искал свою волну, смысл жизни в чем-то другом, в конце концов просто его укусила медуза, и жизнь его оказалась никому не нужной. Просто валялся на пляже, и люди ему говорили: напился, нажрался, а ну ладно, приходи в порядок. Он говорит: я умираю. И возопил кому? Кому? Какому смыслу? Он обратился к Богу, сказал: Господи, если моя жизнь имеет хоть какой-то смысл в твоих глазах, верни мне ее, спаси меня. И все, он умер, ему уже инвентарный номер на новушку повесили, там написали. Все, а Бог ему сказал: ну хорошо, вернись. И мама молила, да. Ну вот что, дорогие мои, мамы, папы, я хочу сказать, мужчины в то время, когда они стояли перед скинией собрания, они обладали характером суровым, непоколебимым воинов. Вы согласны с этим? И вот эта вот жизнь в таком городе, не в станом, а вот в таком вот в хаотическом городе, как нашем, каждый в своем жизненном пространстве, он к такому образу мышления приводит. В этом фильме мама, вернее, ребенок ей говорит: я не нахожу смысла в Боге. Ну, не нахожу. Я больше не хочу ходить в собрание. Ну, папа говорит: ну, это его жизненное пространство. Мы не можем его нарушать. Но суровый папа тех времен народа Израиля, он бы так не сказал. Какой пространство ты сказал? Я что-то не расслышал. Что ты там задумал? Что ты там захотел? Но если твой ребенок уже, он в своем жизненном пространстве далеко уже ушел, ты его обратно не вернешь. Поэтому, дорогие мои, это очень важно понимать. Важно понимать. Я просто хочу вам сказать, дорогие мои, воспитывать своих детей надо с момента их рождения, а не тогда, когда они уже упущены в вашем воспитании, и дальше вы уже ничего не можете с ними поделать. Ну что ж теперь поделать? Ну теперь они уже такие, они такие. Ну что поделать с этим? Я понимаю, что у многих есть определенные проблемы, да? Ну вот, например, ну Анжелочка. Ну, милая моя, мы очень любим тебя. Но Анжелочка, к сожалению, не имела сначала вообще семьи. Она воспитывалась в детском доме. Дорогая моя, но теперь, когда ты создашь свою семью, то ты должна учесть, что твои дети должны видеть в тебе образец Божьей любви. И ты должна быть в основе этих отношений для своих детей. Они должны видеть в тебе правильные отношения с Богом. Ты понимаешь, о чем я говорю? У каждого своя судьба. Но каждый человек может наладить свои отношения с Богом и ходить перед Ним правильно всегда. Иначе, чтобы в вашу жизнь не пришел Навуходоносор, живите перед Богом доступно. Чтобы с раннего утра Он мог наставлять вас, чтобы мог поправить вашу жизнь и вести вас в жизни правильно. Пусть будут благословенны ваши роды, ваши дети. Пусть будут благословенны ваши внуки. Чтобы вам всегда можно было жить святой жизнью вместе с вашим всем родом. И утром просыпаясь, стоять перед Богом с чистым сердцем и говорить: Господи, что повелишь мне делать в этом дне? Аминь.
Аминь.